В эфире «Момент истины», в студии Андрей Караулов. Чем может гордиться, именно так гордится наша армия сегодня, российские вооруженные силы? Каким оружием? Что сделано страной, всей страной, всей России за последние годы в оборонной промышленности? Интереснейший будет, обещаю, сегодня разговор, и для многих неожиданный.
Удивительным образом развитие наступательного потенциала Соединенных Штатов совпадает по времени с развертыванием новых и новых эшелонов противоракетной обороны. Это примерно 2018-2020 год. То есть мощный потенциал стратегический, но уже не ядерный, высокоточных систем оружия, прежде всего морского базирования, способный выполнить разоружающий удар. Мини-копия этого сценария была реализована Израилем против Хамаса, когда высокоточными ударами было уничтожено политическое военное руководство и те самые пусковые установки ракет Хамаса, которыми он обстреливал до этого Израиль. Так вот, все это только в больших масштабах предполагается развернуть на море и на базах на Аляске, в Калифорнии, в Европе, в других странах. К этому же времени странное совпадение. Основная наша часть силы ответного удара – советская в основном, устаревает не только морально, но и физически. То есть ракеты, топливо, металл, в конце концов, все сроки продлевались, но какое-то время уже переходит. И тот новый потенциал, который сейчас создается, достаточно быстро, но все-таки он не успевает развернуться к 2018-2020 году. Сейчас Путина многие критикуют за то, что он выделил 22 триллиона рублей до 2020 года на переоснащение российской армии. Это примерно 700 миллиардов долларов до 2020 года. Но 700 миллиардов долларов – это годовой военный бюджет, годовой, за один год, подчеркиваю, Соединенных Штатов.
А у нас до 2020.
А у нас до 2020 года, поэтому за 15-20 лет очень много накопилось разрушительных тенденций и в человеческом потенциале оборонно-промышленного комплекса, и в заводском. И вот что на самом деле произошло. При формировании, конкретный пример, концерна «Алмаз-Антей» удалось спасти один из важнейших элементов этого концерна – Обуховский завод. Буквально за неделю до его банкротства, а он фактически деградировал, и за неделю до его банкротства удалось создать концерн, и, в общем, спасли от банкротства этот завод. Пришли толковые люди, которые за очень короткое время, за 2 года, смогли добиться фантастических результатов. Обуховский завод – это головное предприятие концерна «Алмаз-Антей», находится в Санкт-Петербурге. Это очень известное старое предприятие, которое было создано еще в 1862 году и производило всем известные орудия морские, ну, не только, кстати сказать, и многое-многое другое. Завод хотели обанкротить, не дали. И первый же год, 10-й буквально, показал, что он вышел на некоторый доход, пока скромный, в 2 миллиарда. По 2011 году это уже стало 4 миллиарда, в 2013 году это будет 12 миллиардов. То есть резко увеличилось производство продукции, в том числе и экспортной. С-300, С-400 – гораздо более эффективные системы противоракетной обороны, чем системы «Патриот» американские.
Наши С-300 и С-400 противоракетные комплексы лучше гораздо, чем знаменитый американский «Патриот». У меня вопрос. Эти разработки сегодня стали у нас в стране предметом нашей национальной гордости?
Ну, они не стали, во-первых, предметом нашей.
Почему?
Ну, это связано с недостаточной рекламой.
Рекламой?
Да, потому что мы мало знаем о них.
Слушайте, кто в 60-е годы рекламировал, вот давайте не будем торопиться, 60-е годы, полеты в космос. Кто рекламировал ракеты, первый спутник Земли, кто их рекламировал? Был интерес у общества. А чем живет наука? Конечно, космос прежде всего. Оборона. Имя Расплетина в 70-е годы. Антей Алмаз – это детище академика Александра Расплетина. Почти забытое имя сегодня, я не прав?
Да, вы правы.
А имя Расплетина 60-е, 70-е годы. Прошу газеты полистать. Не только «Красная звезда». Правда. Известие. Первые полосы.
Ну, все знают, что произошло в 91-м годах.
И это было давно, 20 лет назад. У американцев
ситуация,
то, с чего начинался сегодняшний разговор, Алексей Подберезкин сказал, их наступательное вооружение, танки, пушки, чудеснейшим образом завязаны на развитие чего? ПРО.
Да.
Новых эшелонов, в том числе в Европе размещенных, в Чехии, противовоздушной. Какая-то оборона, где Америка, где Чехия, да, значит, просто уже противовоздушной агрессии американской. Новые эшелоны разворачиваются. Это тоже не так интересно, что американцы на самом деле делают в космосе сегодня над Европой.
Действительно, не оборона, а нападение. То есть уже сейчас крейсера и миноносцы, типа Спрюнсти, Тикандерога, входят в Черное море.
И мы тоже ничего об этом не знаем,
да,
мы население.
Вопрос другой.
Что... Хотя все открыто, американцы к нам приехали уже. Да. Патрулируют Черное море.
Да.
Эсминцы.
Да, да, да. Мало того, американские крейсера Тикандерога, у них унифицированы системы контейнеров, так что мы не знаем, что там находится. То ли там находятся томагавки с дальностью до 2000 и более 200 километров.
А томагавку преодолеть расстояние 2000 километров, Черное море-Кремль, это сколько? Два часа?
Да.
То есть за два часа томагавк выпущен, еще раз, с американского корабля военного,
да,
который уже сегодня, сейчас,
да,
в Черном море находится, в нейтральных водах.
Да.
И вот он Кремль через два часа.
Причем этот томагавк, вероятно, отклонение меньше 10 метров.
Попадает насмерть в цель.
Он попадет конкретно в кабинет какого-то начальника. Может попасть, попросту говоря, в кабинет.
А что американские корабли в Черном море делают?
Ну, они имеют право заходить в Черное море.
Все имеют право, раз нейтральные воды. Но цель-то какая? Диктат доллара. Имейте дело с нами. Вот мы великие.
Ну,
вот наши пушки.
Безусловно, все это есть.
То есть все упирается в диктат доллара. Одна валюта на планете. Доллар.
Ну,
а нет, так вот наши пушки лишний
тем
раз...
Чем больше слабеет доллар, тем больше они пытаются его поддержать.
Вот крейсера американские, эсминцы, которые регулярно заходят в Одессу, Варну и Севастополь, в год по десятку визитов, если не больше. То есть большую часть времени какой-то американский ракетоносец находится в Черном море.
Давайте называть цифры. Из 365 дней в году американские корабли под разным предлогом, включая, так сказать, дивная формулировка, визит доброй воли. Еще бы визит был не доброй воли, именно визит. Американские корабли в Черном море находятся сегодня сколько из 365 дней в году?
Ну, наверное, 200 как минимум.
287 суток. Вооруженные, в том числе и томагавками.
Еще и идзицами. Это зенитные комплексы.
И истерика, убирайте русские флоты, да, из Севастополя.
Да, а Аигис-3 антиракеты, которые могут сбить любую нашу межконтинентальную баллистическую ракету.
То есть американцы просто демонстрируют силу, чтобы было понятно, для чего они там. И показывают всем, России, Украине, мы первые на планете, дело иметь надо только с нами. А уж русские, если хотите, да, ваши не соседи, мы далеко, Америка, где Америка, где Украина. Но с нами надо иметь дело, мы в Черном море уже базу фактически сделали. Почти 300 дней в году мы уже у вас, в Севастополе. Давайте вот задумаемся. Это какие же деньги, те же самые доллары, американцы выкидывают на такие вот экскурсии?
700 миллиардов долларов ежегодно.
Неужели это окупается? Вот такие траты на демонстрацию, тупую демонстрацию, военные мощи и только.
Я думаю, окупается. Потому что сейчас у американцев существует 54 корабля, оснащенные системой «Иджис». Если раньше это была противовоздушная система, сейчас эта система подготовлена к тому, чтобы сбивать наши ракеты.
То есть, опять-таки, американцам и их системе уже не СУ, уже не космические войны, но противоракетная, так называемая оборона, на самом деле агрессия.
Да.
Им очень мешает наша противовоздушная оборона.
Мешает, конечно. Действительно, ведь эти наши ПШМ лучше ракеты же, откровенно говоря.
То есть мы вернули защищенность своих воздушных границ. Ведь еще сколько-то лет назад голое небо над Россией, мы были абсолютно не защищены.
Сегодня со стороны Северного Ледовитого океана и Северных морей поля радиационного нет, на Чукотке нет.
Не будем торопиться, что весь север России не защищен ПВО, то есть любой РУСТ, кто угодно, могут к нам прилететь,
да, незамеченными. Хотя бы вот, да, вы правильно говорите, не защищен.
Вот участок от границы с Норвегией, Архангельск, Мурманск.
Вот там есть ПВО.
Да, а там, дальше?
Там более-менее есть, а дальше нет.
А и дальше? Так нет до какого участка? До Чукотки?
Да, да, и на Чукотке нет, кстати. Радиационного поля нет сегодня на Чукотке.
То есть голая граница?
Да, там голая, да.
А если пролетает, не дай бог, вражеский самолет со стороны Ледовитого океана, то он до Урала долетает спокойно?
Да, да, до Урала, до самого Урала нету границы, конечно. Ведь была система противовоздушной обороны Москвы сделана в свое время. 4 корпуса, 56 зенитно-ракетных полков.
А сейчас все уничтожили?
Ну, есть они, есть, но это же уже очаговые фактически.
То есть даже вокруг Москвы полного кольца, как полагается, нет?
Таковое кольцо, которое должно было бы быть с нашей точки зрения. Конечно, того нет.
Голое небо не только над Москвой, голое небо над Россией. Вот так было в нашей стране еще несколько лет назад. Вот такое наследство досталось Путину. Голое небо над Российской Федерацией. Мы были никак ничем не защищены. И сегодня есть такие участки еще. Но их, слава богу, остается совсем мало. И за нашу безопасность сегодня можно не беспокоиться. А самое невероятное, самое интересное, мои уважаемые зрители, у нас в эфире через несколько секунд.
Радиолокации до сих пор еще нет, ведь, откровенно говоря, радиолокация у нас контролируется только Запад и Юг.
Это следующая,
это следующая
цель возвращения. Как же можно Путина критиковать за то, что он дает такие деньги на оборону сегодня? Ведь, опять-таки, никто не говорит. Американцы заявляют претензии на наши земли, на остров Врангеля в частности.
Как ни странно, да. Американский сенат считает, что остров Врангеля принадлежит Соединенным Штатам Америки.
А совсем не России. Считают, да.
Да. Еще в 1922 году наша экспедиция сняла специальное оборудование американское, где было написано, что кто повредит это оборудование, 11 лет тюрьмы и штраф.
По законам Америки.
Да,
по законам, то есть на нашей территории, Америки, на нашем острове Врангеля. Американцы пытаются свои законы с 20-х еще годов устанавливать. Об этой претензии американской кто-нибудь знает сегодня?
Никто.
Вот 4 японских острова, Шикотан и Туруп другие. Да. Все об этом говорим. А остров Врангель, какая борьба идет сегодня за часть российской земли?
Да что остров Врангель? Соединенные Штаты считают, что канал Волга-Дон должен быть интернациональным морским путем. То есть, попросту говоря, интернациональные морские пути должны быть контролироваться ВМФ США.
Так важны ли торговые пути?
Конечно, транспортировка углеводородов-то идет через Волга-Дон. Например, сухогрузы, 5000 тонн морские совершенно сухогрузы, азербайджанские, проходят через Волгобалт. Был рассчитан на то, когда его строили в 50-х годах, чтобы проходили эсминцы и подводные лодки.
И сейчас пошли сухогрузы?
Нет, железный газ.
И американцы хотят, чтобы этот путь контролировали американские военно-морские силы?
Да, это интернациональный морской путь. Это же ворота на восток. Как американцы могут такую нефтеносную артерию не контролировать?
Мало того, что американцы контролировали Гадон, вы обратили внимание, сейчас они начинают контролировать уже Северный морской путь.
Вот и еще одна тема сегодняшнего разговора. Американцы на севере, их претензии и на арктический шельф, и потепление. Кораблям стало легче вдоль северных границ России проходить из Норвегии. Американцы говорят, мы будем контролировать Северный морской путь.
Американцы тоже считают, что это интернациональный морской путь.
А там шельф, там нефть и газ, да, огромные да, запасы, есть, как нефть, сейчас выясняется.
И к тому же льды постепенно тают, и сейчас уже можно суда неледокольного класса без ледоколов могут в нормальной обстановке проходить. И это намного дешевле, чем идти через Суэцкий канал, допустим, из Норвегии в Японию.
Это 25 суток где-нибудь вокруг Африки с Суэцким каналом. Это может быть Северным морским путем.
Там короче возить грузы, чем через Африку, через Суэцкий канал.
Конечно.
Вот около Охотского моря, в районе Курильских островов, регулярно находятся свыше десятка американских и японских кораблей с антиракетами. То есть они готовы сбить любую нашу ракету.
Сколько бы дали американцы сегодня, чтобы не было всего этого? Ни С-300, ни С-400, ни С-500 новейшая ракета. А уж тем более продаж этих установок по миру на 12 миллиардов.
Ну, а делается это самыми различными способами. Он, например, как атомный авианосец «Варяг», появилась американская фирма, которая за баснословные деньги предложила корабелам Николаева.
Украинский особенно, крейсер да, «Варяг», да, да, украинские корабеллы, украинский город Николаев,
да,
верфи.
И вот они сказали, что там какие-то особые сплавы использовали в корпусе вот этого авианосца, который был готов к спуску, попросту говоря.
Только как пробить это сплавы невозможно.
Да, они собирались заплатить больше, чем за такой же сплав, чем на рынке в 7 раз.
Чтобы корабль готовый, украинский корабль, да, разобрали бы
и продали им
на металлолом.
Да. Они пообещали деньги,
да.
Но когда началась разборка, и она дошла до той стадии, где уже выяснилось, что фирмы-то такой нет.
Абсолютно, да.
И они корабль не получили ни копейки, а пришлось разбирать.
То есть любой ценой.
Разборка стоила огромных денег.
Включая вот такие вот интриги, с позволения сказать.
До 90-го года Арктика была нарезана как пирог. Никакого спора не было. Секторальная граница.
Но потепление, льды не такие страшные,
да.
Корабли проходят.
Да, и теперь, в общем-то, американцы хотят ограничить наши территориальными водами претензии на Арктику.
Мало того, представляете, даже... что приходится Путину, Владимиру Владимировичу, выдерживать иной раз на переговорах. В разговорах с Обамой. Вот что приходится выдерживать Путину на самом деле. Волга мы хотим. Черное море, мы уже пришли, там украинский порт, Севастополь.
В Варне создается база Соединенных Штатов.
И Северный Ледовитый океан тоже оказался интересен. А еще остров Врангеля. Вы представляете, какой накал иной раз бывает на этих встречах?
Сейчас в Норвегии и даже Японии, я уж не говорю про Соединенные Штаты и Канаду, создаются специальные подразделения, которые готовятся к действию в Заполярье, то есть в льдах Арктики.
Войска?
Да, да, войска готовятся.
Для какой войны и с кем? С Заполярья. Войска готовятся в Норвегии.
А для кого? Японцы строят ледоколы в 20 тысяч тонн водоизмещения.
Военные ледоколы, добавили.
Да, военные.
Такая броня, любой снаряд должна выдержать, а уж тем более лед.
20 тысяч тонн – это размеры линкора Второй мировой войны. У японских
островов. Где Япония, где?
Льда-то не бывает. Зачем огромные ледоколы, на которых, кстати, зарезервировано место для артиллерийских установок? Зачем Японии огромные ледоколы? Я не могу понять.
Американцев давно интересует не только то, что происходит у них рядом, но и в любой точке земного шара.
Ты хорошо напомнил о роли американцев, точнее, об их попытке сыграть роль в грузино-российских делах.
Вы помните, во время нападения Грузии на Южную Осетию, на наших миротворцев, Россия предприняла меры по принуждению Грузии к миру. В Южную Осетию были введены наши войска 58-й армии, да. И в Абхазию были введены наши десантники. Американцы ведь заходили в порты, да?
Да, тоже такое совпадение.
Да, случайно.
Очередной визит доброй воли.
Да.
Американцы пришли куда? В Черное море.
Да.
Сразу, мгновенно, 6-й флот.
Гуманитарную помощь привезли. Мы принудили грузин взорвать те корабли, которые у них остались боевые.
И грузины подчинились Саакашвили к взорвать.
И поставили условие. Или мы их взрываем возле причала, тогда вам придется очень долго возиться.
Причал восстанавливать.
Да. Или вы выводите их на рейд, и там
взрываете.
Сами топите. Грузины выбрали второй вариант.
А у грузин были серьезные корабли?
Ракетные катера. Старые были, но тем не менее грузинские.
Вооруженные.
Они пытались этими катерами перехватывать наши торговые суда и даже пытались атаковать наши корабли Черноморского флота. Два из них были потоплены сразу же, а три прибежали в поте, где их встретили наши десантники. И вот эти вот два джипа американских больших пытались вывести свою аппаратуру.
Американскую.
Да.
Это была чисто разведывательная аппаратура.
Чисто разведная.
То есть два джипа, нашпигованные антеннами.
Всей аппаратурой.
А они что могли слышать?
Наши частоты, на которых работает наша система связи, целеуказания, управления огнем и прочее, прочее, прочее. И сами могли наводить беспилотники на наши цели. Грузинские в том числе.
И что мы сделали?
А мы их реквизировали, джипы.
И американцы
заявили протест.
Американцы ничего не смогли сделать?
Нет, ничего. Они до сих пор стоят в Кубинке, в музее.
Джипы. То есть мы их даже не отдали?
Нет. Не надо помогать агрессору. Вот и все.
Съели американские войска.
Съели, никуда не делись.
Я думаю, что они просто не рассчитывали на такой быстрый успех российских войск. Тем более мы знаем, что грузинская армия в последнее время перед конфликтом получила большое количество военной техники. И не
да,
только
оружие от американцев.
Не только транши. Израильское оружие очень много
было. И израильское, но вот идеология
американцев. Я хочу напомнить, что там были и военные инструкторы, и готовился спецназ.
Американский.
Квалифицированный, подготовленный армия.
Но вот смотри, идеология Соединенных Штатов, если обидит любого американца, или там что-то такое захватит, самолет ли, или машину с техникой. Мы всей страной промолчали. Россия-то оказался сильный.
Я думаю, просто неожиданная была история.
Что сильная Россия и сильная армия. И решительная воля есть. Не ожидали?
Дело в том, что военно-стратегическое соперничество никогда не останавливалось. Ни на один день, ни 50 лет назад и ни 10 лет назад.
Леш, когда несколько лет назад наша страна возобновила воздушное патрулирование полета наших самолетов военных над Атлантикой, ой, как американцы занервничали.
Мы их тренируем.
Ну, когда
я хочу сказать, проходит. Что наши полеты без воздействия не проходят. Как гражданин Российской Федерации, я горжусь, что военно-воздушные силы присутствуют в акваториях Тихого океана, Северного Ледовитого. Если летим в Атлантику, начиная с Норвегии и заканчивая Великобританией. Если летим в сторону Аляски, по нам работают F-15 и F-22. Мы все фотографируем. Ведут они себя, мягко сказать, не тактично.
Не тактично.
Не тактично.
Но и мы в километре пролетели от американского корабля военного последний раз. По-моему, в километре.
Это была боевая задача. Это задача дальней авиации.
Патрулирование наших самолетов недалеких берегов действительно что-то новое.
На самом деле это беспрецедентное событие. Ведь мы потеряли способности после 91 года адекватно реагировать на те военные вызовы, которые сегодня существуют.
На их патрулирование, в том числе и наши границы, американцы на Аляске.
Ведь надо помнить то, что дальняя авиация – это элемент стратегической триады России. И за этими тренировками стоит функция, прежде всего, ядерного сдерживания.
Когда в километре от американского эсминца в нейтральных водах пролетает наш истребитель в океане в далеком...
Прежде всего, мы демонстрируем, что мы их видим. Потому что найти авианосец в океане – это задача чрезвычайно сложная. И то, что мы реально по ним работаем, пусть в режиме учебной атаки, в реальных боевых условиях, мы сможем выполнить боевую задачу. И сам факт действует на потенциального партнера, в данном случае на США, очень отрезвляюще. Одно дело, когда можно безнаказанно решать любые военно-политические задачи с использованием силы. Конечно. Другое дело, когда мы находим авианосец, мы проходим над ним, демонстрируя, что в реальных боевых условиях эта цель будет уничтожена.
Интересно, что американские пилоты имеют схему полетов между различными базами по всему миру. Оплачивают все с карты, с одной, в том числе и топливо. То есть они имеют план, предусматривающий перемещение с итальянской базы в другой конец мира,
да,
еще куда-то. И всегда по пятницам в хорошее место, потому что в пятницу они хотят отдыхать,
два
и
дня.
Хотят да, на дискотеку. Ни на секунду американцы не прекращали военно-стратегическую работу.
И не прекратят.
И не прекратят.
Позапрошлом году начальник американского генерального штаба сказал, впервые после 1967 года они заинтересовались в том, что вполне возможно, что могут войти в Северный Ледовитый океан авианосцы.
То есть уже везде, и в Черном море, и Средиземное море, и Тихий океан, и Атлантический, и вот, пожалуйста, Северный путь, тоже американские корабли. Сколько стоит тут такая база на Аляске?
Создание серьезной базы требует наличия вложения миллиардов долларов.
Миллиардов долларов?
Конечно, да.
И цель этой базы на Аляске?
Противоракеты шахтного базирования типа ГБИ. По-видимому, они больше предназначены для перехвата китайских ракет. И для этого создается рубеж противоракетной обороны, начиная от Австралии. Туда пытаются подключить Филиппины, Тайвань, Республику Корею, Японию, Аляску. Вот такой рубеж. Американцы страхуются. А ведь то, что они страхуются, они подталкивают гонку вооружения.
Они страхуются от китайской угрозы, прежде всего?
В первую очередь от китайской, а во вторую от российской угрозы. Которая
возможна. То есть нашу угрозу они тоже не исключают?
Да, конечно, не исключают, да. Это свидетельство о том, что мы наконец-то восстановили тот потенциал, который имели в советское время.
Без ракетных ядерных сил нам не обойтись ни в каком.
Ни в каком разговоре. Ни с какими американцами, не только с ними.
Дело в том, что за последние годы вообще военно-стратегические вопросы никто не обсуждает. Обратите внимание, это не тема разговора по телевидению. И главные газеты. Давно ли мы слышали разговор на военно-стратегические темы?
Даже когда один лишь концерн «Антей Алмаз» 12 миллиардов прибыли по году, мы эту цифру слышали. 12 миллиардов. Еще два года назад было 2 миллиарда. А какой скачок? Продажа за границу.
Мы привыкли к тому, что все будет тихо. Куда важнее поговорить, например, о правах сексуальных меньшинств в средствах массовой
информации. Или о новом романе госпожи Марининой.
Да. И где военные эксперты, которые в советское время имели очень высокий статус? Это были специалисты.
Гость нашей сегодняшней программы Аркадий Шипунов. Легендарный человек. 5 государственных премий. Ленинская премия. Академик. Герой социалистического труда. Аркадий Шипунов, крупнейший тульский оружейник. Это имя как Курчатов для физиков, Королёв для космоса. Он гость нашей сегодняшней программы. Но в 2000 году я снимаю Аркадия Шипунова, и он говорит, те заказы, которые приходят, копеечные заказы, но приходят в его тульское КБ, эти заказы выполнить некому, нет рабочих. Каких рабочих? Токари, слесари. Самые обычные профессии, нет рабочих.
Но, во всяком случае, трудности с квалифицированной рабочей силой будут.
Кто ж думал, что в России могут быть проблемы с рабочим классом? Что рабочего класса будет не хватать?
Это проблема, которая безусловно стоит, потому что падает численность населения.
И какие профессии сейчас самые редкие?
Самые обычные – это фрезеровщик, расточник.
На вес золота становится.
Безусловно.
Такую страну получил Путин Владимир Владимирович.
Да, был момент, когда в 90-е годы было мало заказов. Но в середине 2000-х уже было финансирование. И все равно многие заводы говорят, нету персонала.
Да.
Я приведу один пример. Контейнер для пусковой установки ракет. Это, в общем, достаточно сложное изделие. Вот его изготавливали, то есть резали металл, варили примерно 20 дней. На современном оборудовании это все делается за 19 минут. За эти же буквально несколько лет средний возраст рабочих заводов сократился до 40 лет. То есть резко произошло омоложение. Набрали новые кадры. Я был в этих цехах высотой несколько десятков метров, длиной сотни метров. Подчеркиваю, вот все это было сделано всего за несколько лет и за кредитные деньги. Этот завод производит продукцию, которая очень важна не только для систем морского базирования, это командные пункты управления стратегических сил наших. Более того, на этот комплекс сдвигаются прежде нерентабельные и умиравшие предприятия ИКБ, радиоэлектроники, приборостроения, которые сейчас получили дополнительный импульс развития.
Дополнительный импульс развития получила вся наша оборонная промышленность. Деньги пошли. Реальные деньги пошли на оборонную промышленность. А сейчас, как я и обещал, самое интересное.
Лучшими в мире признаны сегодня официально НАТО, так говорит. Наши зенитные комплексы, тульский панцирь и корнет. Об этом оружии речь впереди. И лучшей в мире названа наша ракета «Булава». Морской старт. С подводной лодки. Вы увидите сейчас уникальные кадры, как летит «Булава».
«Булава» хороший комплекс. Это лучше, чем «Трайдент-1».
Американцы?
Да. По своим характеристикам, потому что ракета твердотопливная, она имеет очень большие возможности. Если смотреть по соотношению между грузом и весом ракеты, хорошее соотношение для твердотопливной ракеты.
Залповый старт «Булавы». Это слово, название военной ракеты «Булава» знает, по-моему, уже вся страна. Детище академика Соломонова. Залповый старт, сразу несколько ракет, дал блестящие результаты. Сколько мы говорили о неудачах «Булавы». Да, были неудачные запуски. Ученые, инженеры, рабочие. Это десятки заводов, 10 тысяч деталей в каждой ракете. Каждая ракета – это ручная сборка. Взлетев недалеко от северной границы нашей страны, ракета точно поразили цель. Только
только вот в наших средствах массовой информации о залповом старте булавы, увы, совсем не так много точных, значительных слов. Неужели нам действительно неинтересно? Стало вдруг неинтересно, быть может, время такое, гордиться своей страной?
Слишком долго ее доводили до ума. Это одна из причин этого.
Одна из причин, что победе не надо радоваться? Слишком долго доводили, да, она трудно давалась. А космос давался быстро Сергею Павловичу Королеву, величайшему конструктору.
За последний год изменили систему подготовки инженеров. Это раз. Сейчас в одном из институтов, в частности в Саратовском, сделали все для того, чтобы вернуть инженерную подготовку.
Было все под ноль, военные инженеры
полностью.
Под ноль. Удивительно.
Военных инженеров вообще нет.
Все вырезали, сократили.
Вторая проблема. Военпредов. За последние 5 лет вообще никого нет. Военпред – это тот человек, который контролирует от Министерства обороны строительство военной техники.
Возвращение закупки государства.
Вы понимаете, в чем
контроля.
Дело?
Что конечно. Поставляют в армию? Какого качества?
Конечно,
самолеты,
конечно.
Узлы, двигатели. Вот вся эта техника какого качества? В свое время, в 90-е, мы сократили военную приемку.
Сейчас восстанавливаются военпреды.
Я приветствую коллегу Баранца.
Привет тебе.
Ну что, товарищ полковник, наша, в том числе и наша борьба с тобой.
Конечно.
Закончилась победой?
Госприемку возвращают. Официально ты, Караулов Андрей Викторович, узнаешься об этом скоро.
Давай напомним нашу осеннюю программу, где речь шла именно о госприемке.
Андрей, у каждого рода войск была своя система военной приемки. Десятилетиями. Отполировано, не знаю, как скрипка Паганини. Даже командиры, которые принимают сырую, недоделанную технику, они же тоже жалуются, кричат.
Но командиров
Но их никто не слышит. Почему? Потому что если будешь жаловаться, не получишь премию. И человек посылает в полет командир части летчика и крестится на свою иконку на командном столе.
А сколько мы потеряли военных самолетов за последний год? Полтора?
До десятка. И самолеты, и вертолеты. Вы почитайте письма старых военпредов, который сказал однажды: «Я не докрутил гайку на 5 градусов, и я лишился годовой премии». Вот что была военная
вот
приемка.
Приемка при Сердюкове была сокращена в 10 раз.
В 10.
Это стало одной из причин того, что стало валиться качество военной продукции. Это, по сути, было преступление перед России, перед армией.
То есть принимали какую угодно технику, не профессионала, а военпредов, кто понимает, их сократили.
Ты знаешь, иногда предательство делается сознательно, иногда по глупости. Доходило до того, что старую контрафактную продукцию, которая поступала на оборонный завод, кое-как подкрашивали, вешали новые шильдики и сломанные узлы возвращали назад на вертолеты и самолеты.
Скажи, когда ты поставил этот вопрос, ты был первым на самом деле и в нашей программе, и у себя в газете. Какая реакция у нового министра обороны?
На наши передачи?
Да.
Я должен сказать одну важную вещь. Разговоры о Сердюкове самые нелюбимые разговоры Сергея Кожугетовича. На одной из времени встреч он мне сказал: «Я не люблю вытирать ноги от того человека, который сидел в кресле до меня. Давай, Виктор, думать о будущем». Мне такой ответ понравился, поскольку он мне показался рыцарским. Он считает госприемку важнейшей структурой, которая должна обеспечить высокое качество военной продукции.
Вот любопытная деталь. У американцев есть договор о сокращении стратегических наступательных вооружений только с нами. То есть они признают Россию единственной страной, которая равна по условиям безопасности Соединенным Штатам. Единственной. Ни с Китаем, ни с другой крупной державой у них таких договоров нет. Единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты, это Россия.
И у нас по-прежнему есть сатана, величайшее творение Янгеля и Уткина. Ракета, которая разносит любой Нью-Йорк. Не устоит Америка перед сатаной?
Ни за что. Это они называют сатана, мы ее называем воеводой.
Здесь представлен комплекс «Корнета», сравнительно легкий противотанковый комплекс. Пусковая установка его весит 24 килограмма, а вот здесь представлен снаряд. Его стартовый вес 20 килограмм, но он попадает без промаха в танк или другую подвижную цель на дальности до 5,5 километров, а вот его боевая часть пробивает 1200 миллиметров гомогенной брони.
То есть спастись от него невозможно?
Да, как только появилась такая ракета, танк не может защититься броней.
Ни один танк в мире?
Ни один танк.
Выпускает сейчас польский завод «Панцирес», очень хороший зенитно-ракетный пушечный комплекс, который Шипунов на экспорт идет с большой охоты. Вон Ирак у нас покупает, Сирия у нас купила, Алжир, Индия не исключено купит, и Южная Африка.
Пошли миллиарды в бюджет страны.
И противотанковые ракетные комплексы тоже идут на экспорт с большой охотой. Ну, 15 миллиардов мы заработали в прошлом году на поставках оружия за рубеж. Из них почти половину на поставках в Индию.
Но эта ракета, она чрезвычайно эффективна для уничтожения любых сооружений, блиндажей, бетонированных дотов. Если взять пистолет Макарова, он в упор пробивает 2,4 миллиметра.
А этот уже 8?
А этот 8 на 15-20 метров.
То есть любой бронежилет?
Да, в том числе тяжелый. И наша армия всегда будет иметь возможность получить новое современное вооружение.
Аркадий Шипунов, еще раз скажу, живая легенда нашей страны. Как мало их осталось, этих великих стариков, которые создавали оборонный щит нашего государства. Живы и здравствуют Михаил Калашников. Дважды герой социалистического труда Генрих Новожилов, создатель наших самолетов. Олег Бакланов, секретарь ЦК по оборонке, когда-то тоже герой социалистического труда. Вот, собственно, тот небольшой круг великих стариков России, которым мы, и как важно, чтобы они слышали. Слышали это сегодня от нас. Мы не можем не быть благодарны. Как уничтожался, с Горбачева началось, ядерный щит России. Вот сейчас в нашей программе, мои уважаемые зрители, прозвучат очень страшные примеры и очень страшные слова.
Америка все последние десятилетия ведет политику с позиции силы.
То есть Америка навязывает нам сегодня гонку вооружений?
Так естественно, да. Она не первый раз это делает. Начало 80-х годов, когда был точно такой же вызов брошен, он был принят.
Тогда появился «Буран». Да, вызов был принят, как и сегодня. А куда нам деваться, как не принимать вызовы? Тогда появился великий «Буран». Еще одно забытое имя. Лозина Лозинский, конструктор.
Нет, абсолютно правильно, потому что нельзя не принимать эти вызовы, иначе ты окажешься в мальчике в мировой политике. Торговля этим оружием приносит прибыль.
Медведев сказал недавно на совещании расширенном правительства в Кремле об увеличении неэнергетического экспорта, то есть не нефть, не газ, в 1,8 раза.
Вот оно, увеличение, но учтите.
Один антиалмаз 12 миллиардов, еще раз эту цифру назовем.
Это все правильно. Это прекрасные вещи.
И есть у нас такие танки, которых нет ни в одной стране мира. Они у нас есть на Урале, в Ралагонгзавод.
Литье делаем сами. Механообработка, все заводы машиностроительные сами. Ну, такие, как Уралвагонзаводы, были несколько. Омск, Трансмаш, Харьков там и так далее, и так далее. Они делали, начиная от плавки и до выхода танка. У нас есть предприятия, мы сохранили твердых сплавов. У нас есть интеллектуальный потенциал, есть предприятия, где это делать. Сейчас мы в Полевском делаем завод 20 тысяч тонн точного литья, чугунного. И у него уже заказов на 120%. Сейчас завод не пустили. А заказов на 120%.
На мой взгляд, это последнее слово.
Весь мир это понимает. Вот танк наш.
Т-90.
Выдающееся достижение?
Выдающееся, вне всякого сомнения. На Западе это прекрасно понимают.
И покупают?
Покупают. Это очень мощный танк с огромным ресурсом живучести.
Под водой ходит.
Оборудован и оснащен великолепной техникой, в том числе и для ведения ночного боя.
Пробить его невозможно, броня такая.
Ну, наверное, что-то и можно когда-то. Нет,
если ракета из космоса только.
Да, если ракета
из космоса. И оружие для танков.
А то, что имеется на Западе противотанково...
Слабенький.
Слабенький, он не сможет сработать против наших танков. В этом особенность российского танкостроения. Уж если делают...
На века.
Да, на века.
Все тот же вопрос. Почему этот танк не стал предметом нашей национальной гордости?
Слишком долго было пренебрежение вообще к армии, к национальным достижениям.
Но давайте посмотрим, что делается на других заводах, авиационные заводы.
Ну, вот сразу говорю, что на полную мощь с приростом каждый год на 20-30% заработал авиационный завод.
Новосибирский.
Мы с трудом его сохраняли в 90-е. Он был без заказов. 10 месяцев было отставание в выплате зарплат. Около 7 тысяч работающих. Грустные и сурово молчащие люди, потому что они теряли веру. И говорили о том, что нельзя завод по кусочкам распродавать, что нужно вернуться, и государство найдет в себе силы, и появятся лидеры, которые способны будут эту экономику восстановить, и здесь будут взлетать самолеты. Вот примерно был такой разговор, а потом я как мэр сел на несколько часов в крыльце этого музея и подписывал людям единственное, что я мог тогда сделать, освобождение от пени по оплате жилищно-коммунальных услуг. Вот они быстро там заполняли типовое заявление, я как мэр подписывал освободить, чтобы люди от неполучения зарплаты не страдали еще раз, хотя для города это было тоже очень непросто, но вот это вот я там несколько там сотен таких вот заявлений подписывал. Сейчас завод выпускает машины на потоке.
Какая прибыль по году?
Может быть, прибыль и не очень большая, потому что госзаказ занимает очень большую долю, а государство достаточно жестко формирует ценообразование, при том цена подписывается на много лет вперед. Мы принимали специальные меры, чтобы привлечь рабочих, специальные программы обеспечения жильем, потому что уже не смогли справиться с заказом. То люди стояли все без работы. Сейчас мы с большим напряжением формируем коллектив специалистов, чтобы не сорвать выполнение этого большого заказа. Сегодня, когда встречаюсь с ветеранами, они сами не верят, когда приезжают на завод, что завод буквально за несколько лет изменился. Вот так же сегодня на многих наших заводах, когда совершенно новое оборудование, новые многофункциональные обрабатывающие центры, много новых технологий. Раньше самолет собирался на одном стапеле. Вот самолет формировался, и на него все навешивалось внутри. В пике работало там иногда 20-30 человек. Внутри там жгуты, там все. Сейчас самолет движется по цехам. Он как по конвейеру идет, уже больше напоминает, как автомобиль собирают, когда идет движение, и это потребовало такой особой интенсификации труда. Во всяком случае, промышленность не только восстановлена как функция, промышленность большинства предприятий получила совершенно новую техническую базу.
Тан-90, он летает, он танцует мазурку на одном месте. В какой-то момент он взлетает и останавливается, чтобы долбануть своей пушкой по невидимой цели. Этот танк не боится воздушных атак. Когда на него пикирует самолет или летит ракета воздух-земля, он выплевывает какие-то частицы.
Почему мы не гордимся этим оружием? Вот вопрос, который я в какой раз по счету задаю сегодня.
Этим гордятся люди, для которых гордость жить и умереть в России. Те люди, которые управляют нашим общественным пространством, они этого боятся. Они пытаются деформировать этот танк. Они называют его худшим танком в мире.
Худшим танком в мире тот танк, который миллиарды приносит нашей державе уже сегодня. Как это?
Страна находится во власти пацифистов. Информационное поле находится в руках тех, кто вообще предлагает отказаться России от ядерного вооружения. И тогда отношения с Америкой будут идеальными и блистательными.
Если американцы претендуют на контроль «Волга-Дон», проход танкеров. Если база на Аляске строится, 300 человек американцев в лютые морозы там постоянно находятся. И Черное море, когда корабли по 200 с лишним дней американские в году в Черном море.
Много что сейчас возвращается. Определенные типы ракет, которые наводили ужас на американцев и были демонтированы Горбачевым, Ельцином. Путин задержал их уничтожение.
Вы были на заводе Хруничева?
Я был на заводе Хруничева.
Вы эти ракеты видели?
Ну, я их целовал.
Сильные впечатления?
Ну, сильнее не бывает.
Вот это вот прекрасная тенденция, когда, наконец, перестали думать о прибыли. Мы вооружаем иногда своих потенциальных соперников на мировой арене этим самым оружием. Надо о себе думать больше.
Принимается решение о возвращении
БЖРК.
Ну, прекрасно.
Блуждающий старт – это такая же мощная ракета, как и «Сатана», но на рельсах.
Ракета называлась «Молодец». Боевой железнодорожный ракетный комплекс.
Обычный товарный состав.
Чуть-чуть крупнее, чем товарный состав.
Крышка вдруг раздвигается в сторону товарного вагона.
Отводятся электропровода, которые над путями, поднимается ракета.
И вылетает ракета и из товарного поезда.
Да,
из мощнейшая ракета.
Да.
Мы уничтожили эти передвижные комплексы.
Потому что...
Американцы очень хотели.
Американцы очень просили.
Ракета в шахтах, и все знают, и американцы, кто угодно, где эти шахты. А если ракету, задумаемся, поставить на рельсы, за ночь товарный состав с ракетой куда угодно может по рельсам уехать.
Да, более миллиона километров могли пройти эти поезда.
И ищи ветра в поле, откуда она полетит.
Михаил Сергеевич Горбачев пошел навстречу Рейгану.
В Рейкьявике договорился, что вот этот БЖРК может ездить только...
В районе Костромы первый и в районе Иркутска второй. Все.
100 километров влево-вправо. О, Горбачев, конечно, фантастический парень. Он не отвечает на эти вопросы. Стареющий Горбачев очень боится этих прямых вопросов. Но ведь понятно было всем, что это предательство. Но ведь все молчали. Понимали, что предательство. Неслыханное. Как это? Ракета, смысл в том, что она уехала по рельсам. Найти ее нельзя. Нет, под Костромой будет тупо стоять, как будто шахта. И под Иркутском. Все, смысл стерт. Вот что сделал.
Ну, не только это. У нас много было.
Он много что сделал, и не только он один. Там старались, что называется, хором. Но вот все понимал министр обороны, ныне здравствующий маршал Язов.
Начальник генштаба Охромеев.
Охромеев все понимал. Да. Покончил с собой в итоге. Но ведь молчали. Все молчали.
И вот вы обратите внимание, меня ни разу ни на какие переговоры Горбачев не брал.
В том числе и про армейские дела.
Да. Перед этим тайно от генерального штаба, в части от министра обороны, была сдана ракета АК. Эта ракета была фронтовая, испытана на дальность 400 километров, и она не подлежала к уничтожению. А ее включили против воли министра, обманули генеральный штаб. Об этом хорошо пишет Корниенко и Охромеев в своей книге «Глазами маршала и дипломата». Шеварднадзе и Шульц пришли, сказали, что генеральный штаб согласен, министерство обороны согласно. Горбачев, ну раз согласен, я согласен. Включили и потеряли на этом несколько миллиардов. Я же вам говорю, когда вопрос о выводе групп войск
из Германии.
Из Германии, в частности. Меня ни на какие переговоры Горбачев не брал. Они, Шеварднадзе, Горбачев, Геншер и Коль, встретились, хорошо выпили, видимо, хорошо закусили, и все вопросы там решили.
А как вам Горбачев объяснял, почему он не приглашает министра обороны на такие разговоры?
Я сейчас уже не помню обстоятельства, вроде того, что, а что там, не доверяешь Шройду, мы же делаем все как надо.
Так воспитана советская власть, что возразить генеральному секретарю никто не осмелился. А кто осмеливался, те были сняты со своих постов и должностей.
Эти комплексы были гордостью нашей страны, не армии. Сегодня руководство страны решает вопрос о возвращении блуждающего старта. А что такое вернуть? Ведь с нуля начинаем все делать заново. С нуля, с чистого листа фактически, ведь ничего же не осталось. Ничего, кроме чертежей. Ничего.
Для того, чтобы эти эшелоны могли ходить, нужно провести тотальное укрепление железнодорожного полотна по всей стране. А у нас железные дороги были заняты коммерцией в основном.
Да, и многие расшатаны.
И многие железнодорожные переезды.
И очень много возникает вопросов, да, прежде всего укрепление железнодорожного пути, потому что она тяжелая.
Тот уровень определялся полнотой этой структуры.
Все было на своем месте.
Ведь одна отдельно взятая ракета ничего,
да,
не значит.
Без космоса, без спутника, без направления.
Без флота, без стрелкового оружия. Огромная структура обороны. Мы догоним и советский уровень и выставим на передовую не только Барея и ракеты, но и русских военных интеллектуалов.